Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с известным этнографом, фольклористом, музыкантом Сергеем Старостиным.
Сергей Старостин – российский музыкант, этнограф, собиратель, композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер. Родился в подмосковном городе Одинцово в 1956 году. С детства занимался музыкой. Высшее образование получил в Московской государственной консерватории имени Чайковского по классу кларнета. С 1987 года ввел радиопередачу о русской народной музыке. В 1991 стал ведущим телепередачи «Мировая деревня». Также вел передачу «Странствия музыканта» на телеканале «Культура» в 2006 году. Сергей Николаевич неоднократно выезжал в экспедиции для поиска и записи народных песен, многие из которых исполняются им на концертах. Всего Сергей Старостин собрал более 3000 старинных русских народных песен. Сотрудничал более чем с 30 музыкальными коллективами и исполнителями, среди которых Moscow Art Trio, Аукцион, Инна Желанная, ансамбль Сирин, Тина Кузнецова и многие другие. В настоящее время Сергей Старостин продолжает концертную деятельность. Его часто приглашают на различные фестивали в качестве члена жюри и почетного гостя. Помимо этого, Сергей Николаевич дает мастер-классы, делясь с молодым поколением своим творческим опытом. Сергей Старостин женат на актрисе театра и кино Ольге Лапшиной, воспитывает 3 детей. Прямо сейчас Сергей Старостин в программе «Канон». В предыдущей программе.
Музыкальность проявилась довольно рано. Был хороший голос, было в кого. Народная музыка – это ведь часть жизни традиционного человека, часть жизни человека, связанного непосредственно с землей. В храм прийти сложно, нужны какие-то обстоятельства. То есть не просто бывает прийти в храм и вообще прийти к Богу.
Вы сказали, что прийти к Богу нужны какие-то определенные трудности в жизни. В вашей жизни так было?
Да.
Через...
В моей жизни через...
Через боль.
Через боль, да, через страдания, через многое, да, вот только так.
А в какой период жизни вы осознанно поняли, что духовный вектор – это стал вашим основным вектором в жизни?
Духовный был всегда,
всегда
просто,
был?
Да. Просто, знаете, я напоминал себе... человека, который вот шел по улице, смотрел вокруг, увидел красивое здание. Прекрасный такой вот классической, невероятной какой-то архитектуры. Он залюбовался этим зданием. Но потом то ли от отсутствия времени, то ли от лени не вошел внутрь.
Mm-hmm.
И вот я, ну, примерно так и жил. И когда... Я себя поймал на мысли, уже будучи верующим человеком, да, ну, были этапы, когда можно сделать перерыв в работе, вот, и я выезжал на природу и смотрел, и любовался природой, любовался вот этим вот нерукотворным, да, чем-то, и понимал, и жалел в каком-то смысле неверующих людей. Потому что вот это чувство восторга, которое тебя переполняет, глядя на окружающую природу, на окружающий мир. Вот деяния человека не все так радуют. А в природе все хорошо. Все. И пустыни не имеет значения. Вот. И вот ты смотришь на это. И вот человек неверующий, ему некому сказать слова благодарности за все это. А человеку верующему есть. Спасибо тебе, Господи, за созданный мир, за эту созданную тобой красоту. И вот, вот тут очень четко понимаешь разницу. Мы любуемся, мы готовы писать о природе все-все. И вот следующего шага очень многие не делают. А кому же я за все это должен быть благодарен? Не сам я это сотворил.
В жизни каждого христианина наверняка есть несколько событий, окутанных всеобъемлющей божественной любовью. Мы называем это по-разному. Это кто-то называет промысел, кто-то чудом. Вы можете рассказать, поделиться своим духовным опытом?
Ну, их, наверное, много. Само чудо, что я пришел к Богу, что я обрел его и как бы впустил в свое сердце. Это уже чудо. Чудо тех отцах церкви, которые мне встречались на пути. И первый мой принявший исповедь пастырь, это Артемий Владимиров. Как потом выяснилось, он входил в десятку лучших пастырей мировых. Я не удивляюсь, потому что такой невероятной любви к человеку, который, в общем, которого ты не знаешь, никакого к нему отношения не имеешь. Это был мой такой первый опыт. Я не встречал, потому что столько в мире лжи и обмана, при видимой, может быть, какой-то дружелюбности, при даже словах любви, которые тебе говорят, все это кажется каким-то... Потом, постфактум, это все видится и слышится как абсолютная, неправда и ложь.
Неестественность.
Нет, просто неправда и ложь. Вот. А Господь, Он не может предать. И вот Он всегда рядом. Какие бы грехи, чтобы с тобой, понятно, жить в этом мире и не совершить греха, практически это невозможно. Надо уйти от мира. И то грех недейственный, а грех помыслов, он все равно остается грехом. И как бы вот этот момент избавления, преодоления, избавления и как бы исповедания его и принятия твоей исповеди, это действительно великое чудо церкви. Я не понимаю друзей, которые мне говорят, что я верю в Бога, но мне для этого не нужна церковь. Вот я не понимаю, это может так говорить человек, не прошедший, наверное.
А в себе можно взрастить эту любовь, как вы считаете? Вот вы рассказали об отце Артемии, что он обладает этим качеством. Это возможно?
Ведь это... Но как? Конечно, это возможно.
Если да, отец Артемий это имеет.
Конечно.
Но что нужно для этого?
Это вот... для этого нужно быть открытым, и для этого нужна мотивация. Это точно так же, как с традиционной культурой. Ведь человек традиционной культуры, поэтапно, да, ты входишь в мир, ты ничего не знаешь, а рядом с тобой мама. Вот она скормила тебе грудью, молоком, потом ты встал, вот бабушка посчитала тебе пальчики, сороку там с тобой прибирала, да? Потом ты начинаешь бегать со своими, да? И ты шаг за шагом получаешь шишки, ты познаешь этот мир и понимаешь, что о каких-то вещах ты можешь сам не знать, не догадываться и не уметь преодолеть. Но для этого есть старшие. И если как бы вот в мире традиционной культуры, да, есть эти старшие, пойди к бабушке, спроси, она тебе расскажет, да, то переводя, как бы, проводя аналогию, можно сказать, старший, спроси у Бога. Открой свое сердце. И вот и любовь, а как же, если ты встречаешь любящего пастыря и видишь, да, как он к тебе, человеку, в общем,
непутевому,
чужому, да, открывается, и с какой он любовью тебе обо всем этом говорит, надо быть глухим и слепым, чтобы это не почувствовать, чтобы это не принять, что вот таким образом, наверное, надо себя вести и себе самому, с другими людьми. Oh,
Дорогие телезрители, я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях музыкант Сергей Старостин. Сергей Николаевич, давайте вернемся к музыке. Помимо того, что вы собиратель, коллекционер песенного жанра, песен, у вас еще огромная коллекция музыкальных инструментов. Расскажите об этих инструментах. Я вижу, что сегодня вы пришли к нам на съемку с уникальным хендмейдом. Что это такое? Расскажите.
Это пастушкин рожок. На самом деле я не являюсь коллекционером, потому что коллекционирование как таковое меня не очень трогает. Я эти, ну, так сказать, болезни возрастные прошел, когда собирал марки в свое время, там, значки, что там еще коллекционировал, не помню, да.
Ну, то есть это все у вас в работе, это не просто коллекция?
Ну, конечно, инструменты, это вещь такая, если ты его не касаешься, если ты его не используешь, ну, он перестает жить, ведь музыкальный инструмент существует для того, чтобы его касались человеческие руки, там, губы, дыхание, вот, и чтобы он вибрировал и, соответственно, как бы дарил миру вот какую-то информацию, там, радость или что-то еще, не знаю, печаль, вот, нежность, любовь, все, что угодно. Вот, поэтому я не являюсь коллекционером музыкальных инструментов. Но у меня, конечно, их большое количество.
Вот. А на чем вы умеете играть?
Ну,
помимо вот рожок, кларнет, духовые.
Разнообразные флейты, на которых я играю, они из разных мест. Они как бы и из Латинской Америки, и из Индии, и из Китая, и, естественно, есть и ирландские, есть и русские флейты разного типа, разного назначения, разного характера. У них тоже, вот когда вплотную с инструментами сталкиваешься, понимаешь, что у каждого из них, как и у человека, свой характер, да, не сравнять их. Даже, казалось бы, по одному лекалу сделанные гусли, вот, или там балалайка, каждый имеет свою какую-то историю, и поэтому с ними надо общаться как с живыми. Меня просят иногда, а вот можно я вот на вашем рожке попробую? Я говорю, ну, простите, вот себе займите рожок. Не потому, что мне там как-то обидно, жалко или там не гигиенично. Нет, не в этом совершенно не в этом дело. Потому что он, ну, по большому счету,
продолжение музыкального.
Да, да, да. Ему не нравится какая-то измена, то есть переход из вот. Если только экстремальная какая-то ситуация, он готов выручить, безусловно. Но вот просто так.
А готов ли он сейчас?
Он запросто.
С мастером, с хозяином.
Да, сейчас ведь.
Исполнить?
Да, сейчас ведь как раз время выгона скота. Егорьев день прошел. Вот, Николин день прошел, Никола защитник у нас и скотины, к нему всегда обращались. Поэтому сейчас вовсю можно играть на рожках. И вот буквально 3 дня тому назад прошел первый рожечный фестиваль в городе Нерехта, Костромской области.
Послушайте, это же инструмент не только для выгона скота, ведь это можно информацию передавать так, я вот сейчас подумал. Он настолько громко звучит, что наверняка же это использовалось как современный телефон, наверное.
Да, в общем, это правда.
Просто если я представляю в поле, там эхо такое на несколько километров, наверное.
Да, слышно. Ему тесновато в пространстве студии. Конечно, ему хочется вырваться на свободу, на берег реки, да, угу. Какой-нибудь на опушку леса. Да, инструмент специально и изобретался, и продумывался, и оттачивался наверняка, да, в какой-то период времени, для того, чтобы быть слышным далеко. Угу. Более того, вот у меня есть такая гипотеза, согласно которой вот типы инструментов сигнальных, их же очень много, угу. И разновидностей очень много этих инструментов. Есть трубного характера, то есть длинные такие трубы, угу. Есть рожки поменьше деревянные, но тоже в виде маленьких труб, тоже с шестью дырками, вот как Владимирские, например, угу. По конструкции. Есть маленькие рожки, но с большим раструбом, накрученным берестой. Форм очень много, и есть барабанки, то есть доски со специальными палками. Вот. Прибегали к разным конструкциям пастухи, все их использовали. Главное, чтобы это было слышно, и чтобы можно было артикулировать. То есть довольно четко либо ритмическую структуру воспроизводить, mm-hmm. либо мелодическую какую-то структуру воспроизводить. И она действительно могла сообщать какую-то определенную информацию. Вот гипотеза состоит в том, что прежде границы княжества Руси, по границам этих княжеств, да, существовали вот определенные типы, вот как бы их можно обнаружить. Исследователи, которые занимались, угу. например, традиционной пастушеской музыкой, могут подтвердить эту историю, что определенные типы инструментов, да, существуют на какой-то там территории. Территория. Да, этот ареал распространения этих инструментов по большей части совпадает с историческими границами mm-hmm. русских княжеств, mm-hmm. самых разнообразных. Да? Вот. И это могло говорить о том, что ну, у каждого из княжеств был свой приоритет mm-hmm. звуковой, чтобы, во-первых, отличались.
Да, оповещать.
Да, да, своих. Да, оповещательный, да, да, да. Вот. Это действительно было подобно мобильному телефону. По реке звук рожка слышен за 5-7 километров. Ну, можно сказать, что недолго, но если иметь в виду, что по реке довольно часто угу. находились эти стада, и пастухи были, да, то...
Из деревни в деревню.
Да, информация от одного пастуха до другого, до третьего, до четвертого, до пятого, до десятого, да, можем помнить. Угу. 10 пастухов – это уже 50-70 километров. Причем это вот, что называется, в одну минуту. Все. Угу. Он сигнал тревоги проиграл, тот подхватил, третий подхватил, четвертый подхватил, и за 10 минут вы уже там 100 километров у вас уже освоено этого пространства. То есть через 10
а все,
минут...
А все говорят, дикий народ.
Нет, народ наш
народ
был...
Не
ой-ой-ой, ой-ой-ой, какой у нас народ был не дикий, а народ у нас был очень мудрый.
Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, о проектах, которыми вы сейчас заняты, в которых сейчас задействованы. Потому что передовая прослойка не одно десятилетие уже следит за вашим творчеством. Вы многих музыкантов вдохновляете своими идеями, удивляете. Вот чем заняты сейчас?
Ну, собственно, проектов было набрано за жизнь довольно много. Какие-то постепенно отошли на второй план, какие-то вообще исчезли, какие-то еще прирастают. Я в нескольких плоскостях работаю сегодня. В основном, по большому счету, я ушел от обилия электронной музыки, от участия в проектах, угу. где, в общем, преобладала электронная музыка, и от проектов с повышенным количеством децибел. Я постепенно перешел к сотрудничеству просто с акустическими музыкантами. Так, мне кажется, ну, во-первых, прозрачней, и, во-вторых, честнее. Я не берусь ни судить, ни унижать значение электронной музыки сегодня.
Угу. Просто это ваш взгляд.
Это особенно, сегодняшний. Ну, конечно, это особое направление, оно имеет право на жизнь, и пускай оно развивается по своим каналам, но мне достаточно, я наигрался в громкую музыку, и в электронную тоже, и мне кажется, что сегодня очевиден дефицит акустического звука, дефицит настолько очевиден, что даже, по большому счету, современные залы, которые строятся, они фактически не обладают просто акустикой. Угу. Они строятся под заведомое доусиление звука, под аппарат, под микрофоны и так далее. И мне очень жалко, потому что что-то такое очень важное, чистое, сокровенное уходит из сферы человеческой культуры.
Ну что ж, будем следить за вашим творчеством. Сергей Николаевич, в заключение нашей беседы хочу вас попросить сказать несколько напутственных, добрых пожеланий нашим телезрителям.
Так я себя всегда неловко чувствую, когда меня просят о напутствии.
Ну, недаром мы начали передачу с того, что вас называют дедом.
Да, меня давно, на самом деле, называют дедом, и это прозвище мне дали в рок-мире, да, где как-то вот сразу с уважением, просто из-за того, что я занимаюсь народной музыкой, угу. Хотя я был тогда еще 35-летним молодым человеком, но мне уже дали такое прозвище. Вот я с ним и живу. Ну, что бы мне хотелось сказать? Я, наверное, не буду повторяться, потому что святые отцы давно уже об этом сказали. Любовь ее вот истинном, каком-то глубочайшем и в то же время простом совершенно понимании. Вот. И если мы будем так относиться к окружающему миру, то мы поймем, что, может быть, мы не всегда правильно расставляем акценты в этой жизни, да? Что мы обращаем внимание на пустяковое, что мы тратим свое время на какую-то совершенно, на совершеннейшую мишуру, в то время как что-то очень важное остается в тени. Вот. Оно ведь никогда не попросит это важное, чтобы вы на него обратили внимание. Вот тут такие вот ножницы. Если мы хотим жить в любви, вот, то мы ее должны, наверное, множить всеми возможными для нас способами. Во всяком случае, любовь и как мудрость поколений, да, наших, воспитанная в наших людях, эта любовь данная была и передаваемая из поколения в поколение любовь, она держала наш мир. И она была заключена вот в этом традиционном знании, которое в избытке сегодня, оно присутствует. Просто нужно чуть-чуть приоткрыть, mm-hmm. Вот эту завесу, открыть вот эти двери этого знания и чуть-чуть поинтересоваться. И мы поймем, насколько же это хорошо, насколько же наш народ в этом преуспел. Не знаю, это, наверное, слишком много я слов сказал.
Ну, суть, она ясна.
Любите, да, любите свою собственную культуру. Любите тех людей, которые веками ее пронесли и попытались нам передать.
Сергей Николаевич, мы подготовили для вас с телезрителями небольшой подарок. Мы хотим вам подарить икону с образом святого целителя Пантелеймона. Спасибо вам за вашу любовь. За вашу любовь к миру, к людям, к Богу, к музыке. И спасибо вам, что вы эту любовь дарите нам. Храни вас Господь.
Спасибо.
Вы смотрели музыкальную программу «Канон». Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего вам доброго.